Говорит «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. На весах судьбы. Беседа с писателем Романом Арбитманом. Декабря после скоропостижной кончины от сердечной болезни президента П.П. Дорогина в России совершается славная революция. Власти приходят народ, в стране, наконец, устанавливается демократия, наступает всеобщая справедливость, и это заставляет бежать за границу многочисленных адептов старого режима, ненасытных олигархов, нечистых на руку сотрудников спецслужб, заморавших себя пропагандой журналистов, продажных судей, коррумпированных политиков. Однако спокойно жить на украденные деньги где-нибудь в тропическом раю этим жуликам и ворам не суждено. Каждого рано или поздно настигает возмездие. Бойцами необычного отряда спецназа Министерства справедливости, однако, руководит не человеческая воля, но рука судьбы и принцип высшей справедливости. Такова главная сюжетная линия фантастического романа Льва Гурского «Министерство справедливости», выпущенного московским издательством «Время». За псевдонимом Лев Гурский кроется саратовский литератор Роман Арбитман, под разными именами написавший более 30 художественных, публицистических и литературоведческих книг. Мы беседуем с Романом о его видении того, как реальная жизнь перекликается с художественным творчеством, о значении псевдонима в жизни писателя и о влиянии творчества братьев Стругацких на российскую фантастику. Я хотел бы спросить о концептуальном замысле этой книги, если я его охарактеризую названием популярного известного романа «Преступление и наказание». Это будет верно?
Тут любой подходит. И «Война и мир», и «Униженный оскорбленный», и любая, и «Жизнь и судьба», любое подходит Союзу. И потому что на самом деле речь не только о наказании, а о неком состоянии души, которое необходимо как-то во что-то воплотить. Вот сейчас состояние души близко к мстительному. Очень многих людей просто уже болит душа, они видят виновных и не могут с ними ничего делать. Поэтому, да, в какой-то степени название романа подходит, хотя, конечно, герои этого романа очень далеки от Раскольников, никто из них никогда не признает свои вины, не выйдет на площадь, не покается.
Герой вашей негодяйской портретной галереи, как она названа одним из героев вашего романа, прописаны предельно прозрачно, я бы сказал. За каждым или почти за каждым стоит узнаваемый персонаж, начиная с президента Павла Павловича Дорогина, продолжая Демидом Альбертовичем Ерголиным, строителем космодрома «Источник», или Вадимом Сильвестровичем Кенаревым, журналистом, пропагандистом. Как вы решились на такой довольно смелый поступок по нынешним временам?
Ну, на самом деле, Гурский всегда в своих романах детективных всегда использовал прототипов довольно известных людей, потому что без этого неинтересно. Я не знаю, сколько проживут мои романы, но мне интересно всегда, чтобы эти романы читали сегодня, здесь и сейчас. И поэтому, конечно, среди персонажей есть те личности, которые довольно узнаваемые. Хотя, конечно, степень идентификации разная, потому что, например, Кенарев очень близок к известному телепропагандисту, и, так сказать, он в книге назван фуфлагоном, значит, в народе его называют после песни Гребенщикова немножко по-другому. Преступный олигарх Запорожский, он такой более собирательный персонаж, хотя в основе, конечно, тоже лежит реальное узнаваемое лицо. Просто некоторые были слишком очевидны, и поэтому не использовать этих прототипов было просто грешно. И некоторых пришлось как бы укрупнять, потому что они настолько по-человечески мелкими были в реальной жизни, что хотелось что-нибудь добавить. Ну, для психологизма, что ли.
Для вас естественным было такое близкое приближение литературной ткани к действительности, или все-таки вы воспринимали это как такой мальчишеский вызов внутренний для себя самого?
Нечто подобное я совершал с первого же романа Гурского. Роман назывался «Убить президента». Вышел он в 95-м году, и уже тогда большинство персонажей было писано отчасти или полностью, или частично реальных фигурантов. Некоторые обижались, некоторые злились. Я помню, что у меня был такой персонаж, которого я назвал Виктор Ноевич Морозов. И в нем себя узнал тогдашний главный редактор независимой газеты Виталий Тойч Третьяков. И он, значит, опубликовал в своей газете фрагменты из этого романа и с таким очень обидчивым комментарием. Некоторые пишут, какой он смелый. Я на самом деле думаю, что никакой особой смелости я не совершил. Просто многие мои коллеги, к сожалению, включают внутреннего цензора. Я постараюсь старался максимально от этого дистанцироваться, потому что внутренняя цензура – это обычно смерть литературы, большой литературы или билетристики, как у меня. Чего там греха таить, наши власти не читают книг. И среди поводов обижаться пока еще художественной литературы нет. То есть многие уже обижают на записи в блогах, на надписях, на баннерах или там на листовках и прочее, но то, что деятель может обидеться на то, что кто-то похожий на него будет отражен в художественной литературе, такого пока нет. Но если это и будет, это будет, конечно, создан прецедент, и если моя книга станет таким прецедентом, ну что ж, это будет довольно интересно.
Всем негативным героям вы уготовили, или Лев Гурский уготовил прямо-таки страшную судьбу, скажем так. Вам не страшно убивать людей, за которыми стоят почти реальные прототипы?
Их не убивают герои. Герои, главный герой этой книги, никого не убивает. Главный персонаж является просто проводником некой воли мироздания, неких весов судьбы, которые они не зависят от его желания. Вот, например, он очень хочет лично, как человек, ему очень неприятен один из персонажей, и он надеется, что молния поразит его. А молния не поражает его, потому что там наверху решено пока как бы не добивать его. Мне было важно показать, что это не личные выборы героев, а это как бы такая объективная справедливость, что она где-то существует в мире, и просто через героев она воплощается. Я это сделал для того, чтобы как бы неких этических проблем избежать, чтобы не превратить героев моей книги в таких новых демократических Петрова и Баширова, которые разъезжают по миру и, значит, устраняют, значит, вот нехороших людей. Мне важно показать, что это не выбор конкретных людей, а это чего-то большего. Ну, фантастика. Я, как автор фантастического романа, имею право на такой поворот сюжета.
Ну, вам не страшно от того, что вы берете на себя роль демиурга? Вашим компьютерной клавиатурой в данном случае руководствуется судьба, когда она, или та самая объективная справедливость, когда она решает судьбу того или иного героя?
Ну, а если моей клавиатурой движет судьба, кто я такой, чтобы противиться ей? Не я хочу, оно хочет. Нельзя просто, ну, нельзя ставить каких-то пределов, потому что если сюжет требует вот именно такого поворота, нужно такой поворот и должен быть. Тем более, что жанр позволяет как бы дистанцировать персонажа книги от реального человека. Потому что я не уверен, к счастью или к сожалению, наверное, к сожалению, что в ближайшем будущем их постигнет какая-то кара земная или небесная. Вот. Поэтому мне хотелось вот представить такой вариант возможностей.
Марман, скажите, верно я понимаю, что, будучи писателем-фантастом, вы все же не верите в существование объективной справедливости в реальной жизни?
Ну, фантастам положено верить, о чем они пишут, хотя бы отчасти. Так что чисто теоретически я представляю, что, наверное, что-то должно быть. В свое время братья Стругацкие написали такую замечательную повесть, которая называлась «За миллиард лет до конца света». И там они ввели такое понятие гомеостатическое мироздание. Это такая огромная амеба, у которой нет разума, только инстинкты. И вот если вот она где-то какой-то, значит, псевдоподии касается и чувствует, что в будущем ей грозит какая-то неприятность, она реагирует. И реагирует так, что некоторые люди думают, что это какое-то проявление чего-то разума. А это просто мироздание так реагирует. Вот примерно в такой же степени я считаю, что вот эта высшая справедливость – это неразумное существо, это закон природы. Вот я придумал такой закон природы, и даже я не уверен, что это я его придумал. Потому что, скажем, существует третий закон, сформулированный Ньютоном, да, действие равно противодействию. Почему бы не представить, что в сфере этики существует тоже вот такой закон? Я, в принципе, совершенно такого не исключаю. Просто он не всегда работает, иногда он плохо работает, и иногда он не вовремя работает. Но вот я представил себе, что он работает вовремя, и как бы человек некий является проводником этого закона. То есть он работает не вообще, а нужен некий катализатор. Герой является таким катализатором. Я вполне допускаю, что такое возможно. Ну, во всяком случае, мне как человеку хочется в это верить.
В какой степени вам близок их творческий метод, концепция их работы или, может быть, концепция работы Владимира Орлова с его артистом Даниловым?
Я люблю «Альтиса Данилова», единственное большое произведение Владимира Орлова, которое я очень люблю. Но если говорить о влиянии, то, конечно, и влияние Стругацких на меня я чувствую безусловно. Стругацкие были мной прочитаны, начиная где-то с моего 12-летнего возраста, и дальше я их читал всю сознательную жизнь, и сейчас время от времени перечитываю вещи. А я поступил на филфак для того, чтобы заниматься творчеством Стругацких, написал дипломную работу, посвященную братьям Стругацким. Потом я участвовал там в премиях, которые учредил Борис Стругацкий, сам получил несколько раз его премию. Я печатался в журнале, руководил которым Стругацкий. Борис Натанович защищал меня, когда на мою книгу подали суд. Он рекомендовал мне в Союз писателей. В общем, короче говоря, вся моя жизнь прошла под знаком Стругацких. И, конечно, их творчество, безусловно, меня повлияло. Но главное в том, что не должна быть фантастической фантастика. То есть фантастика должна быть человеческой. Что фантастический элемент должен быть просто толчком к действию. А дальше все должно развиваться, как в обычной жизни. То же самое происходит и в моих книгах, я надеюсь. Что существует некий фантастический элемент, который попадает в вполне реальную обстановку. И там уже как бы эта реальная обстановка под этот фантастический элемент прогибается или не прогибается.
Простите, если вопрос покажется вам бестактным. Вы не боитесь написать так же, как братья Стругацкие, только хуже?
Поначалу очень многие люди, которые учились у Стругацких, писали как братья Стругацкие, только хуже. Некоторые продолжали делать до сих пор. И я, может быть, то есть я, скорее всего, пишу хуже, чем братья Стругацкие. Вот. Но я надеюсь, что я пишу все-таки немного по-другому. Ты сначала смотришь, как делают метры, а потом ты начинаешь делать немного по-другому и отходишь от этого. Тем не менее, сохраняя верность неким эстетическим, стилистическим и прочим принципам. Невозможно писать как Стругацкий. То есть можно либо рабски повторять их, либо писать немножко по-другому. Вот я надеюсь, что я пишу все-таки по-другому. Во всяком случае, ни один из критиков не писал о том, что Гурский пишет так же, как Стругацкий. Да. Вот. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, потому что, например, известна ситуация со Стивеном Кингом и его сыном, который пишет повседневно Джон Чилл. И когда Кинг говорил, что если я умру, то сын напишет мою книгу, и никто даже не заметит, что это писал другой человек. Но все-таки там речь идет о семейной династии. Здесь все-таки речь идет, ну, скорее о литературной учебе, влиянии литературного. Но это и невозможно, собственно, писать, как Стругацкий. Был в свое время проект такой литературный, назывался он «Время учеников». Замечательный проект, который придумал редактор Андрей Чертков. Когда фантасты специально пытались продолжить какие-то сюжеты Стругацких, используя персонажи и вот какие-то элементы стилистики Стругацких. И я потом, рецензируя этот проект, писал о том, что, читая эти книги, ты понимаешь, насколько все-таки Стругацкие лучше, чем их подражатели. Что как бы вот этот проект, возможно, был затеян именно для того, чтобы показать, насколько Стругацкие интереснее, чем последователи, копиисты и так далее. Что, конечно, может быть, бой текст проникали какие-то обороты, словечки, я не знаю. Это когда пишешь, что что-то влетает в твой текст совершенно невольно. Ты не можешь этого противиться. Потом выясняется, что где-то какая-то внутренняя цитата была вот из Стругацких или из других каких-то произведений, из Ильфа и Петрова, из Булгакова. Бог знает еще из кого.
На весах судьбы. Беседа с литератором Романом Арбитманом. Оставайтесь с нами.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
На весах судьбы беседа с литератором Романом Арбитманом. Под псевдонимом Лев Гурский он написал фантастический роман «Министерство справедливости» о прекрасной России будущего, в которой жуликам и ворам не удается уйти от ответственности. Роману Арбитману 58 лет, он родился, вырос и живет в Саратове. Первый сборник статей опубликовал в начале 90-х. Первый роман под псевдонимом «Лев Гурский. Убить президента» вышел из печати в 95-м году. По роману Гурского «Перемена мест» снят 18-серийный сериал «Досье детектива Дубровского». Роман «Министерство справедливости» – 22-я книга Льва Гурского. Несколько лет Арбитман был колумнистом «Радио Свобода». Продолжаем беседу. В вашем романе, пожалуй, собраны все признаки бестселлера, кроме одного. Это упругий такой сюжет, актуальная тема, узнаваемость с реалиями за окном. Ну, в конце концов, просто это хорошо написано и написано с хорошей иронией. Там нет любовной линии. Почему?
Ну, начнем с того, что любовная линия там есть. Все-таки она не очень большая, даже довольно маленькая, но она тем не менее присутствует. Потому и она становится катализатором некой части сюжета, но не очень большой. Дело в том, что, понимаете, чтобы написать женский образ, это нужно очень житься, этот образ, и не у всех это получается. Вот у Льва Толстого получается. Вот, значит, у Достоевского в какой-то степени получается. Вот, Стругацкие сами признавали, что им трудно даются женские образы. Вот, и в этом смысле, конечно, я последователь Стругацких, потому что мне тоже трудновато даются женские образы. Если я не могу сделать это хорошо, то лучше это совсем не делать. Я думаю, что когда из этой книги сделают телесериал, то сценаристы, люди умные, талантливые, они допишут, и будет там любовная линия, и пропишут все хорошо. Другое дело, что я не знаю, когда будет снят сериал по этой книге, потому что в нынешней России, к сожалению, она не приспособлена для сериала именно с такой тематикой.
Это верно, тут я с вами даже и спорить не буду. Главный герой вашей книги – Роман Ильич. В какой степени альтер-эго автора этой книги?
Проще всего писать персонажей себя. Это не первое появление Романа Ильича в литературе. Впервые в 2008 году я написал книгу, которая называлась, значит, Лев Гурский, вернее, написал, значит, книга называлась «Роман Арбитман. Биография второго президента России». Там герои тоже звали Роман Ильич, Роман Ильич Арбитман, он тогда там имел фамилию, да, такую же, как у меня. И это была такая стилизация под ЖЗЛ, вернее, пародия на ЖЗЛ. Я себе представлял, что было бы, если бы Борис Ельцин выбрал своим преемником не ГБшника из Петербурга, да, а журналиста и учителя из Саратова. Как бы повернулась история, и это была такая утопия, что в истории России все было хорошо. Да, он во многом, тот Роман Ильич, был списан с меня, да, я взял часть своей биографии и учительство в деревне, и филфак, и прочее, и так легче было, удобнее было, было от чего оттолкнуться. Вот, так что, когда я выбирал персонажа для новой книги, я тоже, он был у меня Роман Ильич, но я не стал ему давать фамилию, чтобы это не было такой уж наглостью большой, вот, и чтобы не повторяться. Поэтому этот персонаж фамилии не имеет. Впрочем, главные все герои, они как бы без фамилии, потому что они сотрудники в некой секретной службе, а там фамилии совершенно не нужны. Это я считаю, необходимо. Любой нормальный пишущий человек очень много берет от себя. И я думаю, что и в других персонажей, значит, есть что-то от автора. Более того, я думаю, что и в отрицательных персонажах, и в злодее, конечно, есть что-то от автора, потому что невозможно совершенно от них дистанцироваться. Ты встаешь на их позицию и пытаешься сформулировать, как бы они себя вели, как бы они поступили. Так что вот в внутренних монологах значит, антагонистов тоже присутствует я, да, Роман Арбитман, вот и Лев Гурский. Это совершенно неизбежно.
В вашем романе есть не только отрицательные герои и не только мстители народные, но есть и люди положительные, которых судьба, может быть, и потрепала, но, тем не менее, не уготовила столь жестокой участи, как тем, кого вы ставите по ту сторону добра и зла. Ну вот, скажем, Болеслав Янович Потоцкий, глава компании «Фармако», отделался только тем, что костюм его испортили птичьим пометом. Болеслав Янович Потоцкий, у него рыжие волосы, насколько я понимаю, и тоже несложно догадаться, кто стоит за этим персонажем. Бизнесмен Сергей Михайлович Каховский не руководит у вас крупной нефтяной компанией в прошлом. Он директор музея новейшей истории России, который располагается в бывшем здании Государственной Думы, которая переехала заседать, сама эта Дума, в павильон «Космос» на выставке достижений народного хозяйства. Хотелось бы это увидеть, кстати. Скажите, пожалуйста, Роман, мне показалось, что вы меньше внимания уделили положительным персонажам, по крайней мере, они не выписаны столь детально. Ошибаюсь ли я, и если не ошибаюсь, то почему?
Некоторые персонажи, они у меня как бы присутствуют в разных книгах, и просто в новых книгах они развиваются, потому что Болеслав Потоцкий, он впервые появился в романе «Спасти президента», когда он там служил, значит, главой президентской администрации. Вот. А потом он появлялся в романе «Пробуждение Дениса Анатольевича», где он руководил такой, значит, биологической корпорацией. И теперь он переместился вот, значит, в корпорацию «Фармака». Наверное, нужно смотреть, как развивается этот образ от романа к роману, поэтому я еще нужно как-то глубоко прописывать в данном романе этого персонажа, как Потоцкий, например, да, просто потому, что уже как бы я много про него написал в предыдущих романах. Хотя, конечно, если мы говорим о прототипах, то персонаж значительно отклонился от прототипов. Так бывает очень часто. Ты берешь какого-то человека и мыслишь его в качестве прообраза своего персонажа, а потом человек идет в одну сторону, а персонаж идет в другую сторону. Вот Потоцкий довольно сильно изменился по сравнению с Болеславом из романа «Спасти президента». И такое бывает часто. Например, у меня был такой персонаж вначале, ну, скорее отрицательный, Фердинанд Изюмов, безбашенный писатель в романе «Убить президента», который в первом романе был, ну, процентов, наверное, на 70. Эдуард Лимонов и Эдуард Немович очень сильно обижался, ругался и прочее. А потом Лимонов пошел в одну сторону, персонаж пошел в другую сторону, и в третьем романе они уже были совсем не похожи. Каховский у меня присутствовал в романе «Никто, кроме президента». Вот. И здесь он просто появился уже как бы такая некая веха. И Потоцкий, и Каховский, все-таки это скорее персонажи служебные. Они нужны для того, чтобы подвинуть фигуру героя с одной горизонтали на другую. Ну и попутно высказать некоторое количество взглядов и своими суждениями как-то дополнить ту картину России, прекрасной России будущего, которую я постарался нарисовать.
Под псевдонимом Лев Гурский писатель Арман Арбитман написал больше дюжины романов, 14 или 15, если я не ошибаюсь. Скажите, Роман, зачем вам Лев Гурский, если есть Арман Арбитман?
Значит, Арман Арбитман – это литературная критика, а сейчас еще и кинокритик, и телекритик, вот, потому что я сейчас занимаюсь телесериалами. Вот. И когда критик берется за билетристику, то всегда большой соблазн, что читатель скажет: «Да ты сам-то критикуешь других, а сам пишешь вот как-то вот». Вот. И любой критик, который занимается билетристикой или там большой литературой, тем более, он невольно подставляется. Мне подставляться совсем не хотелось. Поэтому я с самого начала решил дистанцировать своего Льва Гурского от романа Арбитмана. То есть Арбитман занимается критикой, а Лев Гурский занимается прозой. Мне хотелось придумать писателя от начала до конца. Вот. Мне хотелось не просто псевдоним взять, а придумать, значит, целую личность, биографии. Я его поселил в Америке, придумал ему жену, детей. Долгое время, примерно лет 5, мне удавалось как бы вот мистифицировать публику. Я выдавал себя за литературного агента Льва Гурского. 5 лет спустя, где-то в 2000 году, значит, мне пришлось признаться, потому что многие уже догадались, вот, когда имеешь дело с бухгалтерией, вот, чтобы получать гонорар, то это все равно как-то разлетается. И через 5 лет после появления Льва Гурского, значит, пришлось сознаться, что Лев Гурский – это я, да. Вот. Но, тем не менее, я сохранил уже не личность, потому что уже куда же деваться, но как псевдоним Льва Гурского я все равно сохранил. Он мне помогает перестраиваться. Когда занимаешься одним делом, занимаешься другим делом, любимый отдых – это перемена занятий, как известно.
Министерство справедливости. Точка поставлена или будет продолжение?
Ну, у этого романа, я надеюсь, продолжения не будет, потому что уже как бы все уже сказано. Другие романы Гурского, если как бы вот ничего не случится, как говорил Лев Николаевич, ЕБЖ, значит, если будем живы, то будут и другие романы, и будут другие романы у Льва Гурского, будут другие книги у Романа Арбитмана. Вот я сейчас как раз занимаюсь тем, что пишу новую книгу про телесериалы. В первой книге, значит, это был обзор 105 телесериалов, а здесь это будет обзор, видимо, 250 англо-американских телесериалов. Если читатели будут, то замечательно. Если читатели не будет, ну, значит, вот не будет ни Гурского писателя, ни Арбитмана критика. Вот. Но я надеюсь, что до такой крайности все-таки не дойдет. Как бы не скукожился сегмент читателей русскоязычной литературы, все равно не существует. Все равно я сужу об этом по социальной сети Facebook, по откликам в Фейсбуке на мою книгу. Люди читают. Люди, может быть, читают в другом формате, в формате аудиокниги, но все равно текст до них доходит. Значит, я работаю не зря. Если человек, который потратил 2 часа времени на чтение моей книги или 5 часов на то, чтобы послушать эту книгу, и во время этого чтения или слушания ему было хорошо, его мстительные чувства или какие-то другие чувства, или читательское чувство было удовлетворено, значит, я поработал не зря. Для того, мне кажется, и существует литература, чтобы человеку было хорошо. Вот я и старался это делать.
На весах судьбы гостем «Радио Свобода» был саратовский литератор Роман Арбитман. Под псевдонимом Лев Гурский он написал фантастический роман «Министерство справедливости» о прекрасной России будущего, в которой жуликам и ворам не удается уйти от ответственности. Вел беседу Андрей Шарый. Всего доброго.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».